Анна Озорнова. «Я и ты. Эмоциональная зависимость в жизни». Читает Татьяна Завродская. Часть первая. Психологический портрет эмоциональной зависимости. Глава первая. Постановка проблемы. Что такое эмоциональная зависимость? Здесь, в самом начале книги, мне хочется кратко познакомить читателя с тем, о чем в ней будет идти речь. Выражение «эмоциональная зависимость», «зависимое и контрзависимое поведение», «слияние» и прочее в том же духе прочно вошли в современный обиход, у всех на слуху и используются чуть ли не в ругательном смысле. При этом значения, в котором их употребляют различные авторы, могут сильно разниться. Справедливо это и в отношении понятия эмоциональной зависимости. Кто-то понимает ее как патологическое состояние, кто-то — как вид зависимости от дикции, кто-то — как склад характера. Чтобы предупредить возможные разночтения и недоразумения, приведу рабочее определение эмоциональной зависимости, на котором основана моя книга. Эмоциональная зависимость. Специфический комплекс личностных особенностей и способов выстраивания межличностных отношений, выражающийся в систематическом использовании другого человека для регуляции собственного эмоционального состояния. При этом собственные возможности регуляции своих эмоций у такой личности существенно снижены. Это означает, что она живет во многом за счет близкого эмоционального контакта с другим, который имеет для нее сверхценное значение. Именно наличие и качество отношений и эмоциональные их составляющие определяет самочувствие и жизненный тонус зависимой личности. Психологический портрет эмоционально зависимой личности включает следующие особенности: ощущение себя неполноценным, неуместным, незначимым, никому не нужным, некомпетентным, выраженная потребность в получении одобрения извне от других людей, высокая чувствительность к любой критике, ранимость, обидчивость и уязвимость, наивность и некоторая детскость в поведении и самоощущении, склонность к магическому мышлению, страх самопредъявления и трудности в обозначении границ, сказать «нет», и выражение собственных потребностей, недоверие по отношению к собственным чувствам и ощущение, что с ними что-то не так. Нормальные люди так не чувствуют. Высокий уровень тревожности. В отношениях такие люди проявляются как цепляющиеся за других, нуждающиеся в постоянном подтверждении стабильности связи, они очень боятся быть оставленными и склонны подчиняться партнеру. Зависимая личность склонна также специфическим образом контролировать контакт. Она может указывать партнеру, как ему следует поступать, мелочно опекать его, проявляя заботу и помощь там, где ее не просили, нарушая таким образом границы других людей. Она доверчива, ее критичность по отношению к другим снижена, из-за чего нередко ее обманывают и используют. Часто это остается ею незамеченным. Как правило, зависимая личность плохо осознает свое «я», свои потребности и свое «хочу» и «не хочу». Имеет плохой контакт с собственным телом, а поведение ее носит черты импульсивности или гиперконтроля, в смысле сдерживания, контроля и подавления собственных импульсов и эмоций. Эмоциональная зависимость является следствием травм развития, связанных с опытом близкой привязанности, в котором формируется «я». Как правило, речь идет не об одномоментно действующем травматическом факторе, а о длительно действующих травмирующих обстоятельствах, нарушающих стабильность и качество эмоциональной связи ребенка с близкими ему взрослыми, прежде всего с матерью. Зависимые люди на собственном опыте знают, что такое разлуки с самым близким человеком, эмоциональная холодность и черствость с его стороны, что такое пренебрежение потребностями ребенка и злоупотребление по отношению к нему, что такое насилие и жестокость в семье. Если рассматривать эмоциональную зависимость с профессиональной точки зрения, она является вариацией зависимого расстройства личности и характеризуется в связи с этим рядом особенностей, свойственных любому личностному расстройству. Прежде всего, диффузностью и расплывчатостью образа «я», специфическими способами снижения эмоционального напряжения в виде расщепления опыта, идеализации и обесценивания и тому подобное. Эти особенности описаны в первых двух главах книги. Здесь, однако, хочется сказать о том, что ценность обозначения места эмоциональной зависимости в ряду личностных расстройств заключается не в том, чтобы поставить диагноз, а в том, чтобы адекватно увидеть те психологические нужды и трудности, которые есть у такой личности, и обозначить возможности их компенсации. Эмоциональная зависимость не является результатом выбора человека. В том смысле, что зависимый ведет себя так не потому, что мог бы поступать по-другому, но просто этого не хочет делать. Как я уже сказала выше, способности его психики, которые могли бы позволить ему занимать более автономную позицию в отношениях, развиты недостаточно хорошо. Способность самостоятельно распознать свои состояния и эмоции, снижать их интенсивность, успокаивать и поддерживать себя, регулировать тревогу, гнев и другие состояния, способность отстаивать свои интересы и заботиться о себе в целом, и это не полный перечень. Зависимая личность не виновата в том, что она такая. Однако, поскольку она уже взрослая, то несет ответственность прежде всего перед собой за собственные поступки и за свою жизнь. Проблемы эмоционально зависимой личности могут быть преодолены, а недостаточно развитые психические способности доформированы в результате целенаправленной психотерапевтической работы. Однако, выражаясь простым языком, само оно не пройдет и не рассосется. Наиболее эффективными способами помощи эмоционально зависимым людям на сегодняшний день являются индивидуальная психотерапевтическая работа, а также анонимные групповые программы, основанные на принципе 12 шагов. Завершая этот самый короткий подраздел книги, мне хочется как-то разбавить его деловитый настрой и привести здесь стихотворение, принадлежащее перу моей хорошей знакомой, москвичке Кате Рязанцевой, конечно, с ее разрешения. Метафора Штихеля, которую вы в нем увидите, прекрасно передает самоощущение зависимой личности. Штихель — стальной резец, используемый в граверных работах. Штрихами легкими испещрена пластина. Вновь острый штихель погружается в металл, и словно кистью живописную картину так мастер лезвием гравюру создавал. И день, и ночь, изящные порезы, последствия труда и вдохновения примерами являлись антитезы мягкой работы, острого умения. Слились, как будто мастер с инструментом, не выпустив ни на секунду из руки, штрих за штрихом добрался до момента, гравюрой стали из металла лишь куски. Будь то возможно, Штихель бы устал, но был бы горд собой и за гравюра рад. «Мы это сделали!» — твердили бы уста. В гравюре видел он и свой огромный вклад. Вот только мастер начал пропадать. Сначала редко, он гравюру захватив, по выставкам стремился разъезжать, свой верный инструмент совсем забыв. Ржаветь стал Штихель, брошенный гравером, а тот все реже, реже появлялся, пока в один день, вопреки укорам, с гравюрой вместе с мастерской расстался. И Штихель, брошенный, забытый и ненужный, погиб бы, наконец, у ржавчины в объятиях. Но через время начинающий гравер его нашел и счастлив был им обладать. Историю передала вам очень вольно, и в мастерской, быть может, так же пусто. Но инструменту не бывает больно. Режь лезвие и создавай искусство. Что ж, читатель, давайте сверим наши отклики на это стихотворение. Что обращает на себя внимание здесь? Во-первых, Штихель — инструмент. Это не кто-то равный мастеру, Неравный ему партнер, соратник, сотруженик, сотворец — это инструмент. Для зависимой личности очень характерно ощущать себя в субъект-объектных понятийных категориях. Она воспринимает себя не как отдельного человека, самого по себе ценного, а как А — цель другого человека, или Б — препятствие на пути достижения цели другого человека, или В — средство достижения цели другого человека. Как видим, в центре внимания здесь неизменно оказывается другой. Его желания, цели и интересы. Зависимая личность легко организует свою жизнь вокруг партнера, становясь для него и для самой себя, прежде всего, носителем определенных функций. И ему нужна была семья, нужен был надежный тыл, вот я и старалась дать ему это все. Чистый прибранный дом, вкусная здоровая еда, качественный секс — все это я обеспечивала ему. Не понимаю, почему все рассыпалось, почему все это перестало быть ему нужным. Внимание зависимой личности всегда жадно направлено вовне, а психические процессы и поведение организуются вокруг ожиданий партнера таким образом, чтобы обеспечить ему комфорт или достижение тех или иных его целей, реальных или существующих лишь в воображении зависимой личности. Во-вторых, переживание собственной ценности зависимой личности не является безусловным, а самоуважение напрямую зависит от широты набора собственных полезных функций. Данное обстоятельство тесно связано с первым, отмеченным мною. В чем ценность Штихеля? В его способности качественно выполнять свои задачи. В гравюре видел он и свой огромный вклад. Затупившийся или непригодный в силу других обстоятельств инструмент выбрасывают. Для зависимой личности характерно глубинное ощущение отсутствия безусловного права просто жить, присутствовать среди людей. Такое право будто важно заработать, доказав, что твое существование выполняет полезные функции. Одна моя клиентка говорила, что у нее чувство, что другие люди живут бесплатно, а она словно должна покупать билет, дающий право на пребывание в этой жизни. И среди людей, в частности, и билет этот — полезные дела и задачи, которые она выполняет как дома, так и на работе и среди друзей. Во всех социальных контекстах без исключения. Глубоко внутри такое самоощущение связано с сильным чувством одиночества и обиды на жизнь и других людей. Зависимый человек часто нагружает себя сверх меры делами и дома, и на работе, доходя до изнурения в стремлении ощутить себя полезным и, соответственно, ценным и правоимеющим. Однако это заработанное ощущение — удовлетворение одного дня, а то и меньше. Часто окружающие, замечая, что такой человек переутомлен, советуют ему отдохнуть и уделить больше внимания себе. Их советы не достигают цели. Перестать быть полезным для зависимого означает столкнуться с сильнейшим переживанием тревоги. Важно сказать, что трудоголизм и изнурение себя множеством дел характерно не для всех эмоционально зависимых, но каждый эмоционально зависимый человек имеет неустойчивые переживания собственной ценности и обычно ищет способ стать ценным для собственного партнера. Третье, что хотелось бы отметить, Штихель в стихотворении рассматривается практически неотрывно от мастера, и отношения с ним слились, как будто мастер с инструментом. Близкие любовные отношения в этом случае имеют исключительную ценность и даже сверхценность. Они выстраиваются таким образом, что «я» эмоционально зависимой личности полностью растворяется в близости. Как правило, с началом отношений она забрасывает учебу или уделяет меньше внимания работе, друзей, хобби, забывает о целях и планах, которые у нее были до этого, выучить язык, поучаствовать в конкурсе, заняться спортом и тому подобное. Описывая дорогие ей отношения, она часто употребляет слово «слияние», которое имеет для нее позитивный оттенок. Ей действительно хочется слиться с другим в эмоциональной и физической близости. Четвертое обстоятельство. Зависимая личность панически боится быть покинутой и цепляется за отношения даже тогда, когда они весьма болезненны для нее. она ощущает саму себя как очень беспомощную. Обратите внимание. Первый мастер расстался со Штихелем и мастерской, забыв о них как о ненужных. Другой мастер был счастлив Штихелем обладать. Ни один Штихель не станет, наверное, покидать своего мастера, чтобы как-то справляться с собственной жизнью самому или противиться тому, чтобы им кто-то обладал. Штихель беспомощен, он дает собой обладать или страдает от того, что с ним расстались. Брошенный, забытый и ненужный, он погибнет от ржавчины. В глубине души каждой эмоционально зависимой личности живет это детское ощущение беспомощности. Тот, кто тебе так сильно нужен, может покинуть, и ты ничего с этим не сможешь сделать. Это переживание является отражением раннего опыта ненадежной привязанности, разлук и потерь эмоциональной связи, которые пришлось ей пережить. Некоторые эмоционально зависимые люди в своем самоощущении остаются беспомощными жертвами на всю жизнь, другие выбирают бороться, чтобы преодолеть беспомощность. Однако она всегда остается важной составляющей их глубинного самоощущения. Пятое обстоятельство. Несмотря на то, что Штихель может фактически как-то выражать свое отношение к происходящему, вопреки укорам, мастер расстался с мастерской Штихелем. Ему отказано вправе чувствовать. Будь то возможно, Штихель бы устал, но был бы горд собой и за гравера рад. Но инструменту не бывает больно. Эмоционально зависимая личность переживает широкую гамму чувств. Однако, с одной стороны, она сама не уверена, что ее чувства правильные, и сомневается в них. С другой стороны, ей трудно выразить свои чувства такими, какие они есть, потому что она боится, что это плохо закончится. Партнер отреагирует негативно, а то и вовсе бросит. Эмоционально зависимая личность больше беспокоится о сохранении контакта отношений, чем о собственных чувствах. В этой главе эмоциональная зависимость рассмотрена с высоты птичьего полета. Последующие же главы содержат более детальный анализ ее самоощущения и жизненных стратегий, способов построения отношений и тому подобное. Итак, начнем.